Теперь сутра. Любимый мастер, во время их первой встречи Сигин спросил Сикита: «Откуда ты родом?» И Сикита ответил: «Я из Сакэй, где жил Йена, его прежний мастер, который отправил его к Сигену, зная, что приближается смерть, сказав: „Я не смогу увидеть твоего просветления, но ты обязательно станешь просветленным. Иди к Сигену“». В этом красота дзен. Никакой конкуренции. Самое главное, чтобы каждый стал просветленным. Где человек достигнет просветления, неважно. Кто будет его мастером и кто сделает его просветленным, тоже неважно. Чувствуя приближение смерти, Йена сказал Сикита: «Ты обязательно станешь просветленным, но близится моя смерть. Тебе лучше пойти к Сигену“. А мастер Сиген был его конкурентом. Йена жил в Сакэй, поэтому, когда Сиген спросил, откуда ты родом, Сикита ответил: «Я из Сакэй». Другими словами, он говорит: «Я пришел от Йена, вашего соперника. Он послал меня к вам». Немного помедлив, Сигин сказал: «Ты нашел это там?» Сикита ответил: «Нет, этого не было ни там, ни на Западе. Запад для Японии – это Индия. То, о чем вы меня спрашиваете, находится не в Сакэй и даже не в Индии, где родился Гаутама Будда и где Махакашьяпа положил начало дзенской традиции. Что это, чего не было даже с Буддой, Махакашьяпой или с Бодхидхармой?» Сигин спросил: «Ты добрался до Запада, не так ли?» На что Сикита ответил: «Если бы добрался, то нашел бы это. Проблема во мне. Я упустил. Оно же есть повсюду. Этого не было там только потому, что я не пришел туда». Он говорит о своей сущности. Она находится внутри него, а не в Сакэй и даже не в Индии. Это потрясающий диалог. Он говорит: «Если бы я пошел туда, оно было бы там. Оно находится во мне». Но он не говорит прямым текстом, что это находится внутри него. Это особенность дзенских диалогов. Ничего не говорится напрямую, только иносказательно. И вам надо научиться умению понимать значение таких иносказаний. Сигин сказал: «Еще недостаточно, продолжай говорить». Сигин проверяет Сикита, чтобы понять, может ли он взять его себе в ученики. Несомненно, Сикита должен был обладать выдающимися способностями, иначе Йена не послал бы его сюда к своему конкуренту. Соперничество между мастерами – это очень необычное явление. В Индии есть одна древняя история о двух лавках, торгующих сладостями. Они конкурировали друг с другом, и их владельцы все время ссорились, потому что улица была маленькой. Раньше все улицы были очень маленькими. Они могли разговаривать друг с другом, не выходя из своих лавок, и между ними постоянно возникал спор. Однажды дело дошло до того, что они начали бросать сладости друг в друга. Вокруг собралась толпа, люди подпрыгивали, пытаясь ловить сладости, и веселились. Перепалка происходила до тех пор, пока обе лавки совсем не опустили. Все жители города были в восторге, потому что им всем достались сладости. Эта история рассказывается для того, чтобы показать, что когда два мастера соперничают, они просто бросают друг в друга сладости, а ученики получают от этого удовольствие. Ученики обоих мастеров едят сладости, которые те швыряют друг в друга. Конкурирующие мастера не были врагами. Они использовали разные методы, но они искали одну и ту же истину, только с разных сторон. Когда Йена понял, что приближается его смерть, он не видел никого лучше Сэйгена, хотя тот всю жизнь был его конкурентом. Но это совершенно не важно. Он знал, что Сэйген лучший. Всю жизнь они ссорились, спорили, диалог за диалогом морочили друг другу голову. А жили они довольно близко друг к другу. Сэйген сказал: «Еще недостаточно, продолжай говорить». «Ты сказал недостаточно. Ты очень умен. Расскажи еще что-нибудь». Сакита ответил: «Вы тоже должны говорить. Почему вы вынуждаете делать это только меня? Вы прекрасно знаете, откуда я. Я пришел от Йена. Вы были равными соперниками. Вы не могли победить друг друга. А я его лучший ученик. Поэтому не просите говорить только меня. Вы тоже должны говорить. Я представляю здесь своего мастера. Он послал меня к вам. Я всем обязан моему мастеру. Поэтому наша беседа не будет односторонним диалогом. Вы тоже должны сказать что-нибудь». Это прекрасный пример того, что даже ученики обладают чувством собственного достоинства. Он пришел стать учеником Сэйгена, но это не значит, что он потерял достоинство и свою индивидуальность, что он должен покориться. Ни одному мастеру не понравился бы человек, у которого нет чувства собственного достоинства. Это служит доказательством целостности человека. Сэйген сказал: «Мне нетрудно ответить тебе, но никто с этим не согласится». И продолжил: «Когда ты был в Сакэй, что ты нашел там?» Он сделал одно очень значительное заявление, но сделал это так, что оно не выглядит важным. Он говорит: «Мне нетрудно ответить тебе, но никто с этим не согласится». Если мастер действительно говорит то, что он думает, если он действительно говорит о том, что находится за пределами ума, никто не согласится с ним, за исключением других мастеров. А их очень мало, и они очень редко встречаются. Он сказал: «Сикита, ты не согласишься с этим. Ты еще не просветлен. Ты еще не в этом пространстве. Ты можешь вести со мной интеллектуальный спор, но ты не можешь понять мои ответы. Помни, я готов ответить на любой твой вопрос, но никто не примет мой ответ. Во всяком случае, ты. Твой мастер, возможно, согласился бы с моим ответом. Но очень редко можно найти другого просветленного человека, с которым можно поговорить, когда разговор возможен вне интеллекта. Поэтому будет лучше, вместо того, чтобы я говорил, если ты скажешь мне, что получил от Йена, когда был в Сакэй. Что у тебя есть?» Сакита ответил: «Даже перед поездкой в Сакэй, Это удивительное высказывание, очень глубокое и тонкое. Сакита ответил: «Даже перед поездкой в Сакей я ничего не терял». Так что речь не идет о том, чтобы получить что-то от йена. Я все имею в себе. Когда великий мыслитель Мартин Бубер, еврейский философ, был при смерти, это было буквально несколько лет назад, к нему пришел раввин и сказал: «Вы примирились с Богом?» Мартин Бубер открыл глаза, и его последними словами было: «А я с ним никогда и не ссорился. Зачем с ним примиряться?» После чего он умер. То же самое говорит и Сакита. «Даже перед поездкой в Сакей я ничего не терял». Так что речь не идет о том, чтобы там что-то приобрести. «Я все несу в себе самом». Затем Сакита спросил: «Когда вы были в Сакей, вы знали себя?» Из-за своего утверждения, что он ничего не терял, даже до того, как пришел к Йена в Сакей, Сакита спросил: «Когда вы были в Сакей, вы знали себя?» Сэгин ответил: «А ты? Ты знаешь меня сейчас?» Сакита ответил: «Да, знаю. Как я могу узнать вас еще больше?» И продолжил: «Оша, с тех пор, как покинули Сакей, как давно вы здесь?» Сэгин ответил: «Я и сам не знаю. А ты? Когда ты покинул Сакей?» Сакита сказал: «Я не из Сакея». Он полностью изменил свое утверждение. Вначале он сказал, что он из Сакей. Это был лишь поверхностный ответ на вопрос: «Откуда ты родом?» Теперь разговор стал гораздо глубже. Сакита сказал: «Я не из Сакея». Он имеет в виду, что он родом из вечности. Сакей был лишь временным пристанищем на его пути. Он родом не из Сакей, а из вечности. На пути было много остановок. Сакей – одна из них. Сэгин ответил: «Хорошо. Теперь я знаю, откуда ты». Сакита сказал: «Оша, вы великий мастер. Не тратьте время зря». Он говорит: «Вам не стоит напрасно тратить время на то, чтобы выяснить, достоин ли я или нет. Потому что прежде чем вы приняли меня в ученики, я вас уже принял как мастера». Вот почему он вдруг начал называть его Оша. Он говорит: «Неважно, приняли ли вы меня в ученики или нет, я принял вас как своего мастера. Оша, вы великий мастер, не тратьте время зря. Давайте примемся за настоящую работу». Это ответ искреннего искателя. Не тратьте время в диалоге на ответы и вопросы. Давайте начнем настоящую работу. Настоящая работа в следовании по внутреннему пути к самому вашему центру. Танеда написал: «В поисках чего? Я брожу на ветру». Он говорит: «Я не знаю, что я ищу. Как я могу знать, пока не найду? Истина – это лишь слово. Как я могу сказать, что я ищу? Пока я не найду, я не смогу сказать, что я ищу». Это очень странное, но прекрасное высказывание. Он говорит, что пока вы не найдете истину, вы даже не можете сказать, что вы ищете ее. Вы просто ищете и не знаете что. Если бы вы знали, то не было бы нужды искать. Поэтому вы просто идете на ощупь. Танеда абсолютно прав. Искатель просто идет на ощупь в темноте, надеясь, что путь существует. Существование не может быть столь жестоко. В поисках чего? Я брожу на ветру. Я летаю повсюду. Брожу на ветру. Но я не знаю, что я ищу. Я узнаю только тогда, когда найду. Он говорит, каждый, кто ищет что-то, верит в него до того, как найдет. И это неправильно. Именно это делают все религии. Создают веру, прежде чем люди найдут что-нибудь. Прежде чем они что-либо узнают, люди становятся верующими. Весь их поиск уничтожен. Я не говорю вам, что вы должны искать. Я просто указываю путь. Я просто подталкиваю вас. Идите, идите, идите. Вы обязательно найдете то, что ищете, потому что оно где-то у вас внутри. Если вы будете настойчивы и целиком и полностью отдадитесь поиску в своих самых сокровенных глубинах, то вы обязательно найдете. Только найдя, вы узнаете, что вы ищете. Это совершенно другая, диаметрально противоположная точка зрения всем религиозным системам в мире. Вопрос от Маниши. Оша, не является ли фантазия о всемогущем, вездесущем и всеведущем Боге просто завуалированным выражением человеческого стремления к власти? Маниша, здесь есть две вещи. Во-первых, это глубочайший страх жизни и смерти, страх невежества, страх незнания себя. Из этого страха возникает стремление к власти. На самом деле жажда власти всегда основывается на комплексе неполноценности. Вот почему я говорю, что все политики и все так называемые религиозные лидеры страдают комплексом неполноценности. Этот комплекс причиняет им страшные мучения. Они желают взойти на пьедестал и обладать великой властью. Эта власть поможет им получить хотя бы временное облегчение от комплекса неполноценности. Теперь они знают, что известны во всем мире. Теперь у них миллионы последователей. Как же они могут быть неполноценными? Они могут убедить себя. Если у меня так много власти, как я могу быть неполноценным? Но неважно, есть у вас власть или нет. Ваша неполноценность не может изжиться властью. Она может только прикрыться ею. Итак, Бог, с одной стороны, прикрывает страх, ужас и смерть. С другой стороны, вера в Бога, вездесущего, всемогущего, всесильного, везде присутствующего, всезнающего, вера в такого Бога помогает вам отождествиться с Ним. Если вы христианин, вы отождествляетесь Христом, а Он – Сын Божий. Вы становитесь очень близким родственником. Вы верите в Кришну, а Он – воплощение Бога, совершенное воплощение. Веря в Него, вы становитесь очень близки к власти. Может, у вас и нет власти, но вы верите в человека, у которого она есть. Таким образом, это тоже жажда власти. Но почему вы стремитесь к власти? потому что вы чувствуете себя слабыми. Вы чувствуете немощность. Вы чувствуете неполноценность. Все религии порождают комплекс неполноценности, страх, жадность. И в результате вы готовы принимать Бога как всезнающего, вездесущего, всемогущего. И вы так близки к Нему в своей вере, в своем убеждении, в своей молитве, что вы также приобщаетесь к власти Бога. Вы становитесь мини-богом. Но это психическое заболевание, и Бог от него не вылечит. Время Сардара Гурдаял Сингха. Смех лечит лучше, чем Бог. Однажды Пэдди и Симус шли домой из паба, пересекая парк в глубокой философской дискуссии. Они уже больше часа обсуждали, управляет ли всемогущий Бог их жизнями или нет. Когда Пэдди вдруг почувствовал, что ему это надоело, и он воскликнул: «Бог мне не указ, я поеду в отпуск к морю». «Ты хочешь сказать, — уточнил Симус, — что поедешь к морю, если на то будет воля Божья?» «Нет, — упрямо отвечал Пэдди. — Я поеду к морю независимо от воли Божьей». И в этот момент раздался оглушительный раскат грома. Симус в ужасе закрыл голову руками и упал на землю. Открыв глаза и оглядевшись, он увидел, что Пэдди превратился в маленькую зеленую лягушку. В течение 7 недель лягушке Пэдди пришлось жить в парке в пруду. И каждый день Симус приносил ему горсть дохлых мух на угощение. Наконец, когда его наказание закончилось, Пэдди снова превратился в человека. Он тут же побежал домой и начал собирать чемоданы. «Привет, Пэдди!» – воскликнул Симус удивленно. «Боже мой, ты вернулся! Но куда ты собираешься теперь?» «Как я и говорил!» – закричал Пэдди. «Я собираюсь к морю!» «Ты хочешь сказать, — уточняет Симус, — что поедешь к морю, если на то будет воля Божья?» «Нет! — в бешенстве заорал Пэдди. — Либо я еду к морю, либо снова отправляюсь в чертов лягушачий пруд!» Сэр Фили Салями, президент корпорации Сэр Фили Салями Инкорпорейтед, вызывает своего служащего Маффина Гундеса к себе в кабинет. «Давайте прямо к делу, Гундес», – выпаливает сэр Фили. «Вы отвратительно работаете в последнее время. Вы каждый день опаздываете и совершаете множество нелепых бухгалтерских ошибок. Вы работаете на меня уже 15 лет, Гундес, но в последнее время вы, похоже, не в состоянии отличить свиную колбасу от ветки бананов». «Видите ли, сэр, — отвечает Маффин, — я старался, чтобы это не отразилось на моей работе, но в последнее время у меня большие неприятности дома». «О, мне очень жаль это слышать, Гундес, — извиняется сэр Фили. — Мне не хотелось бы вмешиваться не в свое дело, но скажите, что с вами происходит? Возможно, я смогу вам чем-нибудь помочь».
«Очень любезно с вашей стороны, сэр», – всхлипывает Маффин. «Видите ли, я женат 2 года, и около 6 недель тому назад моя жена начала меня постоянно пилить. Знаете, пилит, пилит, пилит. Я прямо не знаю, что и делать. Она сводит меня с ума».
«Ага», – восклицает сэр Фили. «Я уверен, что смогу вам помочь». «Видите ли, Гундес, женщинам необходимо чувствовать, что они желанны. Вы, видимо, игнорировали ее потребности. Например, когда я прихожу домой с работы, я обнимаю свою жену, страстно ее целую, срываю с нее одежду и несу ее наверх в постель».
«Звучит замечательно», — восклицает Гундес.
«Так оно и есть, Гундес», — отвечает сэр Фили. «Почему бы вам самому не попробовать?
Возьмите сегодня выходной, она не будет вас ждать, а элемент неожиданности пойдет только на пользу. Это очень любезно с вашей стороны, говорит Гундес.
А где вы живете?